«Жди меня, и я вернусь». Если бы существовал музей песенной славы Великой Отечественной, в нем на самом почетном месте стояли бы солдатская гармонь и баян, о которых сложено столько песен. «Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что как подругу мы родину любим свою». Давидович, Соловьев Седой. И еще стоял бы в этом музее заслуженный ветеран, трудяга Патефон. Хранились бы в этом музее и священные песенные реликвии. Был бы там заветный камень, тот севастопольский камень из песни Жарова Макроусова, что ночью и днем матросское сердце сжигает огнем. В последнем своем телевизионном свидании со зрителями 21 июня 1982 года 87-летний Леонид Осипович Утесов назвал заветный камень «царь песней» своей жизни. И в самом деле никто не споет лучше Утесова этот лирический шедевр. Были бы в музее песенной славы письма с фронта домой, солдатские письма, треугольники. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня». Симонов Блантер. С какой нежной, проникновенной силой пел «Жди меня» Георгий Виноградов. Увидели мы в этом музее и письма из дома на фронт, а в них фотографии любимых. И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Исаковский Никитенко. Наверняка были бы в нашем воображаемом музее и другие герои песен. Пулемет «Максим», тульская винтовочка, балтийская бескозырка, карманный фонарик, журналистский блокнот, фотоаппарат «Лейка». Но все же одним из самых драгоценных, самых замечательных и волнующих экспонатов этого музея стал бы синенький скромный платочек, тот самый, что был на плечах любимой в мирные дни, тот, который прославила Клавдия Шульженко. Мелодия песни про синий платочек принадлежит композитору Еже Петербургскому, а завез ее еще в 1940 году «Белостокский джаз». На эту мелодию тогда написал слова Галицкий. Довоенный «Синий платочек» пела Екатерина Юровская, а Шульженко не пела, песня ей не нравилась. О том, как был написан военный «Синий платочек», существует немало разноречивых версий, даже легенд. У ленинградского журналиста, знатока прошлого советской эстрады Метлицкого, сохранилась фонограмма записи и рассказа самой Клавдии Ивановны Шульженко о появлении в дни войны синего платочка. Как-то на Волховском фронте весной 42 года ко мне подошел молодой лейтенант и, смущаясь, сказал: «Я написал новый текст к старой песне. Если текст вам понравится, может быть, вы споете ее?» «Как вас зовут?» — спросила я. «Михаил Максимов», — ответил он. А песня оказалась «Синим платочком». Стихи настолько точно выражали настроение воинов, тосковавших по дому, по близким и любимым, что Шульженко в тот же день, без всяких репетиций, спела «Синий платочек» со стихами Максимова. Синий платочек был личной вещью каждого и стал как бы лирическим гимном всех, от рядового до командира, от бойца в окопе до генерала в штабе. Куда бы Шульженко ни приезжала, ее просили: «Спойте синий платочек», а потом ей приходилось диктовать слова песни. Сегодня даже трудно представить любовь к этой песне в 1942-1943 годах и позднее. Дмитрий Кабалевский, возглавлявший в те годы музыкальную редакцию Всесоюзного радио, вспоминал, что наиболее популярными песнями, если судить по заявкам слушателей, тогда были «Раскинулось море широко» на первом месте, «Тройка» на втором, «Песня ямщика» на третьем, «Саратовские страдания» на четвертом и «Синий платочек». С теми, кто впервые услышал «Синий платочек» 45 лет назад, он остался на всю жизнь. Первой песней, записанной Шульженко на пластинку в годы войны, также был «Синий платочек». Происходило это в Москве, в доме звукозаписи, в январе 1943 года. «Голубой платок» мелькнул еще в одной прекрасной лирической песне, появившейся почти на год раньше военного синего платочка. В конце лета 1941 года в Ленинграде Василий Соловьев-Седой и Александр Чуркин создали песню «Вечер на рейде». «Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». И эту песню теперь по праву называют великой песней. «Вечер на рейде» запели в разных городах, и каждый город, сражавшийся с фашистами, считал ее своей. Подхватили ее и партизаны. Но, конечно, чаще всего ее пели в осажденном Ленинграде. Многим исполнителям полюбился «Вечер на рейде», но ленинградцы, пережившие блокаду, никогда не забудут, как пел эту песню своим низким, густым, бархатным голосом Ефрем Флакс. У знаменитого стихотворения Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь» есть посвящение Софье Кревс. Поздней осенью 1941 года Сурков вместе с воинами принял бой в 20 километрах от Москвы. В минуту передышки поэт решил написать жене: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Письмо было адресовано только одной женщине, и его прочесть должна была только она. Но вышло так, что стихи узнали другие. И произошло то же самое, что и с «Синим платочком», и с «Вечером на рейде». Стихи стали переписывать и посылать домой как свои. Их, конечно, не присваивали, нет, но как раньше грамотеи писали за тех, кто не мог написать сам, так теперь поэты дали фронтовикам слова, которые у тех были в сердце, но не находили точного выражения. Это так важно было — донести до родного дома чувство верности и надежды. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. К стихам начали подбирать мелодии, или те, что уже были на слуху, или новые. Стихи предопределяли характер музыки — грустной, нежной, протяжной. В начале 1942 года Алексею Суркову позвонил композитор Константин Листов. Спросил, нет ли чего-нибудь для песни. Сурков ответил: «Костюшка, чего-нибудь нет, а вот я написал тут один стишок, письмо жене. Она в эвакуации. Песня Листова на стихи Суркова была напечатана в «Комсомольской правде» и сразу взята на вооружение. Письма домой и из дома вдохновляли на стихи. Стихи ложились на музыку и превращались в песни. А песни возвращались письмами домой и из дома. В блокадном Ленинграде хорошо знали эту милую, бесхитростную песенку. «Иду по знакомой дорожке, вдали голубеет крыльцо, и вижу в открытом окошке твое дорогое лицо». С этой песней оказалась связанной героическая легенда, рассказанная в одной из военных корреспонденций Мариетты Шагинян в газете «Красная звезда». 13 августа 1942 года на один из наших кораблей под Туапсе упала прямым попаданием фашистская бомба. Старший политрук корабля Григорий Лохов был смертельно ранен. Его снесли в Мертвецкую вместе с остальными погибшими на корабле. Но когда туда приехали санитары, они услышали из Мертвецкой пение. Кто-то пел, пел сквозь смерть, любимую песню черноморцев, неизвестно кем сложенную, «Иду по знакомой дорожке». Шагинян писала неизвестно кем сложенную, но в Ленинграде знали, кто ее авторы, поэт Григорий Гридов и композитор, руководитель одного из армейских ансамблей Александр Владимирцев. Незадолго до войны песня эта даже была записана на пластинку. Наверное, благодаря пластинке песню узнали и полюбили моряки-черноморцы. Но сам композитор страшно удивился, услышав в первую блокадную зиму, как бойцы, шедшие на передовую, пели «Иду по знакомой дорожке». Любопытно, что в фильме Кадочникова «Я тебя никогда не забуду», премьера которого состоялась в начале 1984 года, музыка и слова песни «Иду по знакомой дорожке» все еще значились как народные. Чем дальше уходит от нас та военная пора, тем больше волнуют и трогают до слез лирические песни, согревавшие души наших воинов более 40 лет назад. Стоит снова зазвучать нехитрому напеву или вальсовому мотиву, как сами собой возникают в памяти слова. На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца, и пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Огонек не погас даже во тьме блокадных зим. Песня под таким названием на стихи Михаила Исаковского, положенные на разные мелодии от старого польского танго до напева, сочиненного кронштадтским моряком Валентином Никитенко, облетела весь фронт. Огонек словно обещал скорое счастье. Все, что было загадано, в свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Песни бодрые, светлые, даже радостные, и песни горькие, полные трагического отчаяния и неизбывной боли. Поистине неисчерпаемые оказались возможности военной лирической песни. В последний год войны повсюду запели лирические шедевры Соловьева-Седова на стихи Алексея Фатьянова «Соловьи» и «Давно мы дома не были». Сражения еще продолжались, а уже снимался фильм в 18:00 после войны, в котором прозвучат песни Тихона Хренникова на стихи Виктора Гусева. И в одной будут слова: «Пробьет победы час, придет конец похода». День Победы 9 мая 1945 года стал первым мирным стихийным праздником песни в нашей стране. Клавдия Шульженко в тот день пела свои лирические песни в зале Выборгского дворца культуры в Ленинграде. Потом у входа во дворец на импровизированной эстраде выступала снова и снова. Леонид Утесов со своим оркестром был на площади Свердлова в Москве. То, что происходило в эти часы на эстрадах, не умещалось в понятие «концерт», — писал Утесов. Артисты были скорее запевалами веселья. Нас со всех сторон окружали люди с сияющими глазами. Пели мы, пели они, вся Москва превратилась в поющий город. В одном уголке звучала «Катюша», в другом «Парень, я молодой». Поистине, это был всемосковский концерт. Пройдут годы, и маршал Жуков скажет, что, на его взгляд, три лучшие песни. «Великой Отечественной» — это «Священная война» Лебедева-Кумача Александрова, «Дороги» Ашанина-Новикова и «Соловьи» Фатьянова-Соловьева-Седова. Пройдут годы, и, подводя итоги прожитой жизни, Леонид Утесов с гордостью скажет о себе, как ротный простой запевала. Пройдут годы, и последние песни, спетые и записанные на пластинку смертельно больным Марком Бернесом, будет песня о журавлях, летящих в Поднебесье, о погибших фронтовых друзьях. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Пройдут годы, и на знаменитом концерте бенефисии Клавдии Шульженко в 1976 году в честь ее 70-летия самый волнующий успех будет опять у синего платочка. Пройдет много лет, и девчонка военной поры, бывшая харьковская школьница Людмила Гурченко, ставшая знаменитой киноактрисой, признается: «Военные песни. Таких песен больше нет. Есть другие, может, и прекрасные, но таких нет. Сейчас, когда я оглядываюсь в детство с расстояния, более чем в 30 лет, моя самая заветная мечта — спеть песни войны. Заново их прожить, прочувствовать, набраться у них силы, мужества, нежности и любви». И она споет их в одном из лучших музыкальных телефильмов за всю историю нашего телевидения. А потом выйдет пластинка «Людмила Гурченко. Песни военных лет» и будет распродана в течение нескольких часов. Пройдет много лет, и поэт Михаил Матусовский напишет: «Вот уж даль дневную окрасил вечерний свет. Что ж меня волнуют песни военных лет? Что-то для нас святое скрыто в их глубине. Строки, какие стоя хочется слушать мне. Пришло время покидать созданный нашей памятью музей песенной славы». Но на прощание низкий поклон патефону. Милый, трудолюбивый, неказистый на внешний вид, по современным понятиям, патефон еще до войны приобрел всеобщую любовь. Без него не обходилась ни одна вечеринка, ни один загородный выезд. Откроешь крышку, поставишь тяжелую пластинку на 78 оборотов, покрутишь ручку, опустишь адаптер, и вот уже игла пошла по звуковой бороздке. И зазвучала «Риорита» или «Брызги шампанского» — популярные танцы до военной поры. А в военную годину: ах, как тебя тогда слушали, как дорожили каждым твоим звуком, верный, безотказный патефон. Знаменитый наш ас, летчик Петр Покрышев, получив назначение в новую часть, прихватил для своих боевых товарищей патефон с пластинками. По дороге его самолет был атакован фашистами. Двоих Покрышев сбил, сам получил многочисленные пробоины, но благополучно посадил свою машину. И первым делом кинулся проверять, а цела ли его драгоценная поклажа, патефон с пластинками. В архиве Шульженко сохранилось письмо медсестер одного горнострелкового полка. «Мы любили песни Шульженко, берегли несколько пластинок и старенький патефон. Собирались в землянке бойцы разных батальонов. К нам шли под пулями, в дождь, в пургу. Зима в горах — настоящий ад. Обнимем патефончик и замрем. Кто еще так поет? Как услышим про старые письма, про руки, так и переворачивается все внутри. Дом вспоминаем, танцы в парке». Спустя много лет после окончания войны пилоты, летавшие на самолетах «Веселые ребята», построенных на деньги, собранные оркестром Утесова, избрали Леонида Осиповича почетным ветераном своей второй воздушной армии и побывали у него в гостях. Утесову уже стукнуло 80. Его приветствовал бывший лейтенант КМСК-2 Виталий Попков, дважды Герой Советского Союза, ставший генерал-лейтенантом авиации. Он сказал: «А патефон ваш с набором пластинок и записями лучших выступлений оркестра, подаренный тогда вместе с самолетами, прошел с нами от Москвы до Берлина. Песни ваши помогали нам бить врага». Патефоны не замолкали и в блокадном Ленинграде. Благо, не нужно было им электричество. Фильм режиссера Наума Бирмана «Мы смерти смотрели в лицо» воскресил подвиг воспитанников Ленинградского дворца пионеров. Юных артистов танцевального ансамбля под руководством Обранта, давших в годы войны на фронте 3000 концертов. Есть в этом фильме такой потрясающий эпизод. Балетмейстер Корбут, его прототипом и был Обрант, в самую жуткую блокадную зиму разыскивает в городе своих питомцев. Заходит он и в вымершую квартиру Левушки Снегирева и слышит довоенную пластинку. «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной?» Левушка, умирая, крутит и крутит ручку патефона. «Мама велела, когда была, чтобы не замерзнуть, надо крутить». Только патефон еще спасает его, согревает, дает надежду на жизнь. И оттого Левушка никуда не хочет уходить, даже в больницу, где его еще могут спасти, без единственного друга, старенького патефона, без этой пластинки, осколка счастливого времени, когда были и мама, и школа, и веселые друзья. А когда блокадникам стало немного легче, летом 42-го, патефоны уже заиграли во многих ленинградских квартирах. Писатель Александр Фадеев, прилетев в осажденный город, с удивлением отмечал: «И днем, и ночью были распахнуты окна ленинградских квартир. Звуки радиомузыки или патефонов вырывались на улицы. Патефон в окопе, патефон в землянке, патефон на крыле самолета, патефон в ленинградском блокадном доме. Военный патефон, ты достоин своей боевой славы».